Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» – «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше чтение книги пророка Иеремии. И дальше мы переходим к очень, наверное, неприятным страницам этой книги, раз уж довелось апостолу Иеремии жить в последние дни существования Иудейского царства, последние дни существования города Иерусалима, среди величайшего нечестия, развращения, то, естественно, значительнейшее место в его книге занимают обличительные проповеди, обличительное свидетельство. То есть ни в одной книге великих пророков нет столько вот именно обличительного тона, обличительного пафоса, именно обличительных слов, как мы видим это в книге пророка Иеремии. Собственно, это одна из причин, по которой так озлоблялись против него и восставали против него те, кто не любили его свидетельства. Надо сказать, что во времена пророка Иеремии было много других лжепророков, и, похоже, их было достаточно много, которые ходили и говорили, что ничего подобного, на ваших глазах поражен будет царь Навуходоносор, и будете жить сыто и спокойно, и все враги ваши будут поражены. И таких уже пророков было много, они жили весьма успешно, пользуясь благосклонностью князей, и самого царя, и священников. А Иеремия говорил неприятные вещи, это было неприятно слушать. Это было невыносимо слушать людям, которых вся жизнь была погружена в ложь, людям, чья жизнь действительно вся стала ложью. А тут приходит некто, который говорит им истину. Это невыносимо. Это действительно, в буквальном смысле слова, невыносимо слушать. И потому такая ненависть к нему со стороны вельмож, царя, священников, да и простого народа, о чем мы уже говорили в прошлые наши беседы. И вот обличительный пафос книги чрезвычайно особенный, отличается от всех пророческих книг, и даже от книги пророка Исаии. И очень важно отметить предварительно, прежде чем приступить к этим обличительным речам, очень важно отметить, как нужно нам сейчас, читая эту книгу, относиться к этим обличениям. Первое, что нужно понимать, нельзя читать их с ощущением, будто это относится не к нам, будто это обличение касается израильского народа, которого же никто не любит. И он никому не нужен, не интересен, так им и надо. Вот. А к нам, христианам, это не имеет никакого отношения. Это все дела давно минувших дней, и объяснение всего лишь того, за что был наказан этот злой и развращенный народ. Вот это неправильно. Это Слово Божье. Оно обращено к Церкви Божьей, к народу Божьему. То есть тому народу, который считает себя Божьим, тому народу, который находится в завете с Богом. Это слово пророческое, любое слово пророческое, в частности, книги пророка Иеремии, обращено к народу Божьему, когда бы, где бы этот народ ни жил, в какой бы стране и в какое бы время этот народ ни жил, это всегда к нему относится, потому что ложь имеет всегда одну и ту же природу и стремится всегда к одному и тому же. А Бог по отношению к этой лжи ведет себя всегда одинаково, сокрушая и искореняя эту ложь для спасения хоть кого-нибудь из народа Божьего. То есть вся история мира – это борьба лжи и истины. Вся история мира – это борьба за спасение избранных чад Божьих от заливающего все море греха, разврата, лжи. И в этом отношении любая пророческая книга, она вне времени, она актуальна, когда бы кто бы ее ни читал. И каждый, в какое бы время, в какой бы стране ни жил, он увидит, как эта книга обличает и его самого, и тот мир, в котором он живет. Это первое замечание. Второе замечание, что воспринимая действительно очень с такой с высокой степенью переживания, ощущения, воспринимая эту книгу именно как обличающую ложь и пороки, и разврат этого мира, не нужно впадать в ложный пророческий пафос. Это пророк Иеремия имеет право обличать, а не мы, его словами обличать окружающий нас мир. Это было бы, наверное, даже большей ошибкой, чем первое заблуждение, начитавшись пророческих книг, начать обличать нашу окружающую действительность и предрекать ей все скорые кары Божьи и муки, и страдания, и беды. Это нетрезво, неосторожно. Нас никто не посылал. Мы не помазаны, чтобы пророчествовать. Мы не служители Божьи, чтобы изрекать слова Божьи. Мы должны вчитываться в слова пророка, видеть ложь и зло мира, и в первую очередь видеть эту ложь мира и зло мира в себе. Если же наши сердца и наша собственная жизнь настолько чиста, что мы действительно не видим себя зараженными в тех грехах и недостатках, которые обличает пророк Иеремия, то значит мы должны, как христиане, молиться о том, чтобы этот лживый и погибающий мир улучил милость Божью, улучил свет Христов, чтобы люди, находящиеся в погибающем мире, образумились, чтобы люди, находящиеся в погибающем мире, покаялись. Мы должны молиться за этот мир, и молитва наша за этот мир станет солью, которая действительно еще, кто знает, на сколько времени сохранит жизнь этому миру. Ведь литургическая молитва, литургическая жизнь церкви – это и есть молитва церкви за мир. Это не мы, прочитав книгу Иеремии, вдруг открыли для себя, как развратен этот мир и как чрезвычайно он похож на то, что пишет пророк Иеремия. Об этом христиане знали и 1000 лет за нас, и 2000 лет за нас знали об этом. Но они молились за этот мир, и мир стоит до сего дня. Именно молитвами церкви. И поэтому, если мы действительно пронизаны тревогой и болью о погибающем во лжи и разврате мире, то должны дать ему руку помощи, руку молитвы церковной за этот мир, и тогда сердце наше действительно обретет мир в Боге. Ведь тот же самый Иеремия, хотя мы, увлеченные пафосом его обличения, можем этого и не заметить, ведь тот же самый Иеремия со слезами на глазах молился о разрушаемом городе, о погибающих в нем царях и вельможах, о погибающем народе. И он душу бы отдал, если бы Бог его принял, чтобы умереть вместе с этим народом, чтобы спасти хоть кого-то из этого народа. Таков удел действительно Божьего человека, живущего в этом мире, что, видя ложь этого мира, он не может перестать за него молиться. Если он, видя ложь мира, перестал за него молиться, он отпал от правды Божьей, потому что и Христос, идя на распятие, молился об этом мире, молился о тех, кто его распинали. Если человек, действительно зараженный пафосом обличения, забыл о том, что он должен за этот мир молиться, он погиб в тот день. И также печально и то, когда человек как бы не видит, что мир, лежащий рядом с ним, нуждается в его молитве. Он как бы не замечает его гибели, его разлагающей лжи, его пороков, недостатков, его развратности. Он как будто этого не видит, считая, что все хорошо, кругом прогресс и процветание, кругом торжество правды и справедливости, и мир не нуждается больше в том, чтобы за него молились. Он и так хорошо живет. Это будет тоже заблуждение. И вот между этими двумя теснинами и должен пройти христианский дух, христианский ум, обращающийся к обличительному слову пророка Иеремии, к чему мы сейчас и приступим. И главная тема обличения пророка Иеремии – это обличение именно в идолопоклонстве. Вообще, в своих обличительных речах пророк Иеремия выделяет 5 великих грехов, за которые невозможно избежать кары Божьей, невозможно избежать возмездия. Наказание будет, если человек не отложит эти 5 грехов. Это вообще само по себе мысль очень важная. Есть, как это потом скажет, озвучит апостол Иоанн Богослов, есть грехи к смерти, а есть грехи не к смерти. И вот есть, с точки зрения книги пророка Иеремии, смертные грехи народа. Пока народ творит эти грехи, нет возможности, нет никакой надежды на будущность этого народа, если он творит эти грехи. Главным из этих грехов является идолопоклонство. Надо помнить, что до пророка Иеремии действовал царь Манассия. Практически 50 лет своего правления всеми доступными ему инструментами государственной власти, насаждающий в народе самые развратные, самые крайние степени идолопоклонства, который даже идол Астарты поставил в храме Божьем, в том самом храме Соломона, поставил идолище поганое. Никогда прежде, до царя Манассии, общество не было столь развращенным, и это правление длилось не 10 лет, не 20 лет, не 30 лет, а 50. Больше, чем одно поколение. Мы видим, что произошло с русским народом за, фактически за 10 лет. Ну пусть за 15, с 85 года по 2000. Как быстро развратился народ. И уже нет никакой возможности, не было и нет возможности вернуть его и к той системе ценностей, к тому порядку жизни, в котором он жил раньше. Вопрос не в том, имеет ли смысл возвращать или нет, что в принципе каждый понимает, что это невозможно. За 15 лет, уж не ахти какой развращенности, просто некой либерализации, некой либеральности, я бы даже сказал либеральничанье всего-то лишь. А если бы за эти 15 лет власть сознательно взяла политику развращения народа на щит свой, именно насаждая всюду с помощью государственных структур не только разврат, но и искореняя в народе веру, насаждая вместо этого сектантские традиции, языческие обряды и культы, всячески их поощряя и поддерживая, взрывая, разрушая храмы Божьи, убивая пророков, священников, изгоняя всякую веру из народа и публикуя только издавая только те книги или фильмы или средства массовой информации, которые пропагандируют ложь и разврат. Что бы тогда было с народом? Амонасия делал это даже не 15 лет. Он делал это больше 30 лет. Понятно, до какой степени развращенности, испорченности, погруженности в ложь мог дойти народ. И главное, особенно в отношении идолопоклонства, родилось поколение, которое с детства не слышало ничего о Боге. Сам пророк Исаия, как свидетельствует предание, был перепилен во времена царя Манассии деревянной пилой, чтобы голос его умолк. Дети, приходящие в храм, не могли принести там жертвы, потому что священников не было. Они либо разбежались, либо стали служить Астарте. И никто не мог служить Богу истинному. Это было просто невозможно, негде. В Советской России хоть несколько храмов на всю Россию оставалось, где можно было послужить Богу и причаститься телу и крови Христова. В Иудее времен царя Манассии не было места, вообще его в принципе не было, где можно было услышать о Боге или принести ему жертву. Поколение народилось, не слыша Слова Божьего, не видя действительно правильного богослужения Божьего, не слыша слов священников, не освящающиеся принесенными жертвами. Это, конечно, было страшное время, и люди настолько укоренились в идолопоклонстве, что, наверное, от язычников действительно мало чем отличалось. Разрушенный алтарь, поруганная святыня, отвергнутые традиции, растоптанная вера отцов, худые обычаи, насаждаемые сверху. Вот что такое правление царя Манассии, вот тот народ, которому был послан пророк Иеремия. Почему вообще Израиль отвергнул Бога своего, избрал Астарт и Ваалов? Интересный вопрос, почему такие одиозные культы Молоха, в частности, требующего человеческих жертвоприношений? Ладно, там блудилище Астарты можно объяснить тягой человека к разврату, но чем объяснить, что служители культа Ваала должны были постоянно носить себе какие-нибудь раны, постоянно проливать свою кровь перед алтарем Ваала? Как объяснить, что люди должны были своих новорожденных младенцев приносить в жертву Молоху и сжигать их живыми на огне? И люди делали это. Если какая-нибудь цивилизация майя приносила человеческие жертвы в огромном количестве, но это были жертвы чужого народа, то здесь иудеи приносят в жертву свою плоть и кровь, и им нравится это. Почему так? А все потому, почему Адам в раю поверил глупому, лукавому совету змея, а не своему Богу. Бог говорит однозначно: Израиль грехолюбив, Израиль любит грех. Он просто его любит, сам грех он любит. А в силу того, что он любит грех, он не любит своего Бога. Пока человек любит грех, с ним ничего нельзя сделать. Он любит грех. Может быть, он не любит приносить жертву своих новорожденных младенцев. Но если он любит какой-то другой грех и никак с ним не борется, никак себя в этом отношении не останавливает, то именно вот эта любовь ко греху однажды может привести его к тому, что он посчитает очень важным и значимым для себя убить своего ребенка. Именно вот эта ничем не стесняемая тяга ко греху, любовь ко греху, она влечет человека в такие бездны, в такие провалы, инфернальные провалы бытия. Так было и так будет. Собственно, то, что мы сейчас можем наблюдать в мире, и есть свидетельство для всего человечества, к чему может привести человеческое грехолюбие, до каких извращений основ человеческого существования может дойти человек, возлюбивший грех и не встречающий на этом своем люблении никаких препятствий. Это действительно страшная сила. Служение Богу невидимому, служение Богу, Духу, я подчеркиваю это, Духу, требует веры, требует Духа и отвержения греха, а самое главное, отвержения дел плоти, то есть некоторых плотских вещей, которые связаны всегда с удовольствием и наслаждением. Служение Богу требует не только этого, служение Богу требует отречения от своей воли, от своих желаний, от своих капризов, а служение богам как раз поощряет, разжигает плоть и грехолюбие, как раз возбуждает все большее сладострастие, как раз делает так, что у человека нет никаких препятствий осуществлению его воли, ведь боги ничего не требуют, кроме жертв. Ничего. Бог требует моей воли, моего сердца, моего покаяния, моей веры, моего доверия. Боги не требуют ничего. Они приобщают человека к любому виду греха, который человек возжелает, и требует от него ради этого всего лишь жертв, не связанные с усилием и с изменением его природы, его привычек, а всего лишь некоторой жертвой. Поначалу это жертвы, так скажем, животные, потом можно потребовать жертв человеческих, потом можно потребовать жертв слишком человеческих, когда жертву нужно принести свое родное. В последнее время, в частности, немало есть свидетельств, реальных свидетельств, и на эту тему сняты и художественные фильмы, написаны книги, лучше бы их не снимали и не писали, конечно, как раз показывающие, что человек, не встречающий, не служащий Богу, а выбирающий просто исполнение своей воли как принцип своей жизни, доходит до того, что убивает свою мать, вот в нынешнее время, своего отца, свою семью, своих детей, уничтожает, выжигает все вокруг себя, как вот самый последний случай, известная трагедия в начальной школе в Соединенных Штатах Америки. Вот это человек, который избирает принципом своей жизни только моя воля и мои желания, и он уничтожает всю жизнь вокруг себя, потому что таков сатана. Сатана хочет своей воли, и сатана есть человека-убийца. И дай ему волю, он оставит после себя выжженную пустыню, в которой не будет ни бесов, ни людей, а только он один. Это его идеал, это его мечта. И, конечно, он через своих адептов, через вот это язычество и привлекает человека к такому служению. И вот в этом и есть ответ на вопрос, почему нам кажется противоестественно, Израиль склонился и где-то убийцу, и к такой развращенности. Это же не естественно, это естественно. Если человек не хочет исполнять волю Божью, это естественно. Это нам кажется какие-нибудь гомосексуальные вещи противоестественные. Но если человек не хочет поклоняться и подчиняться к Богу, для него естественным встает противоестественность бытия. Он естественным образом становится противоестественным по отношению к самому себе. Он начинает убивать и разрушать свою природу во всем, что ему доступно. до самых невероятных, неизмеримых, непередаваемых пределов, извратить все в самом себе и вокруг себя. Потому что единственное, если перестать это делать, если остановиться, то в этом есть разум. Надо остановиться. Разум возвращает человека к понятию источника разума, к Богу. А раз я вспомнил о Боге, значит, я должен дать ему отчет. Я должен его послушаться. И значит, надо менять теперь собственную противоестественность, исправлять все, что я натворил. Нет, ни в коем случае. Поэтому человек, вставший на путь разрушения естества, на путь противоестественности во всем, он никогда не остановится, пока не взято будет дыхание жизни у него. Вот таков путь и выбрал израильский народ, отринув своего Бога. Угождать своей воле, делать себя Богом, служить своим страстям, своим желаниям и силам, всему, что заложено в нас Богом, вот идеал израильского народа, вот та причина, по которой он стал идолопоклонником и народом, отвергнувшим и не желающим ни при каких условиях принимать своего Бога. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.